В первую очередь я хотела бы вас поблагодарить за возможность пообщаться с киргизскими слушателями. Я искренне симпатизирую ваш народ и хотела бы, чтобы все плохое осталось позади и чтобы ваши народы, ваше государство процветало. Я искренне вам этого желаю. Что касается ситуации у нас в стране, я очень рада, что вы поинтересовались вопросом, что же случилось после революции, потому что, к сожалению, очень многие люди, когда заготовленные речи пиар-компаниями Саакашвили, не задаются вопросом, что же все-таки произошло и почему так случилось, что после революции РОС один из лидеров погиб в совершенно в таинственных и непонятных обстоятельствах, и дело до сих пор не как бы завершено, и расследование не проведено, и не были даны ответы на все вопросы, а второй лидер революции РОС находится в так называемой радикальной оппозиции, как меня окрестила Саакашвили и его команда. А проблема в том, что действительно после революции были шаги сделаны, которые и в самом деле были направлены в правильную сторону. Это и борьба с бюрократией, это и борьба с коррупцией на низком уровне, это и попытки реализовать и реабилитировать инфраструктуру. Но были допущены роковые ошибки, которые себя показали уже чуть-чуть попозже. Это были роковые ошибки, связанные именно с самыми высокими ценностями революции, с демократическими ценностями. Когда нарушались права человека, когда постепенно Саакашвили и его команда начали контролировать средства массовой информации, когда, в принципе, с одной стороны боролись с коррупцией на низком уровне, но в стране начала расцветать элитарная коррупция такого масштаба, что может ему позавидовать даже так называемые коррумпированные кланы, которые существовали при Шеварднадзе, и так далее, и тому подобное. Поэтому я ушла в отставку, когда увидела в 2008 году, что ошибки и уроки, которые были получены после протестных акций 2007 года, ни к чему не привели, и наоборот, Саакашвили и его команда начали закручивать гайки. Сегодня мы откровенно можем говорить о том, что в стране практически автократический режим. То, что у нас сегодня происходит, это ничего общего с демократией не имеет, потому что все средства массовой информации абсолютно идеологизированы и обслуживают только идеологию национального движения. Я, например, за последние 11 месяцев, я еще раз повторяю, 11 месяцев ни разу не появлялась ни на одном общегосударственном канале, а их 4. Ни разу у меня такой возможности не было. Хотя обо мне говорят только, естественно, в негативном смысле, и только стараются очернить меня и нашу политическую силу, однако у нас нет никакой возможности сказать и принести правду до нашего слушателя. Из нашего движения, демократического движения и народного собрания на сегодняшний день 42 человека по уголовному наказанию сидят в тюрьме. Всем им предъявлено обвинение после 26 мая якобы в сопротивлении полиции. И в 99 случаях свидетели являются полицейскими. Я думаю, все это говорит само за себя. 19 дел уже, которые были завершены, отправлены в Страсбургский суд. По предварительным данным, мы однозначно выиграем все эти дела. Сейчас я ожидаю рассмотрения в Верховном суде дела моего мужа, который еще не закончился. Они сознательно и абсолютно специально продлевают этот срок, и, видимо, до конца мая они будут использовать до последнего этот срок. И потом, конечно же, мы обратимся в Страсбург. Потому что против моего мужа было абсолютно искусственно возбуждено чисто политическое дело. Нет ни одного свидетеля, который подтвердил бы те обвинения, которые предъявлялись моего мужу. Нет ни одного доказательства в деле. Я сама юрист и 2 раза присутствовала на этом процессе. Я была просто шокирована. Несмотря на то, что я уже 4 года борюсь против автократического режима, я сама не могла представить, что суды могут так вот на ровном месте, абсолютно белыми нитками сшитыми делами присуждать людям уголовное преследование. Поэтому дело моего мужа – это одно звенье из той цепочки, которая была построена после 26 мая. И, конечно же, мы будем пытаться донести нашу правду до мирового сообщества. Однако это очень тяжело, очень сложно, потому что Саакашвили тратит десятки миллионов в год своим пиар- и лоббистским компаниям, которые просто-напросто откровенно обманывают мир.
Ну, вот эта пиар-компания дошла и до Киргизстана. У нас ездили целые делегации, чтобы учиться у грузинской власти.
Вот это еще одно заблуждение. Я, между прочим, несколько месяцев тому назад разговаривала с госпожой Атумбаевой, и я ей сказала, что это очень большое заблуждение поверить в то, что говорит Саакашвили. К чему ваши должны учиться в Грузии? Сегодня в Грузии 2/3 населения живет на грани бедности. Грузинское экономическое чудо – это только цифры на бумаге. Это построенные гостиницы, в которых попасть не может абсолютное большинство грузинского населения, которые стоят полупустыми или в котором грузины работают только как обслуживающий персонал. Это дороги, которые строятся, но которых нужно уже через год ремонтировать, потому что они делаются некачественно. И это огромный уровень коррупции, элитарной коррупции, о котором даже писалось в заключении Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в 2010 и в 2011 году. Пусть ваши журналисты приедут, и вы можете приехать и посмотреть в так называемом поселении Зироме, какие дворцы строят представители грузинской революционной власти. Это люди, которые действительно пришли рваными сапогами, рваными туфлями во власть, а сейчас у них дворцы, которые никогда им даже присниться не могли. Поэтому говорить о том, что коррупции нет, здесь нужно очень глубоко посмотреть. Да, полиция взятку не берет, но полиция абсолютно политизирована. Полицию взятки не брала и во время сталинской эпохи. Вы не можете назвать ни одного случая, чтобы полиция тогда брала бы взятку. Но полиция исполняла политические приказы. Сегодня то же самое. Да, не берет патруль взятку. Да, не берет полиция взятку. Но я еще раз повторял, из 42 человек, которые признаны политическими заключенными не только как бы мною, но и неправительственными организациями, которые работают непосредственно в этой области, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch. Во всех этих делах в 99% случаев полицейские, которые не берут взятки, давали ложные показания, которыми посылали людей, совершенно невинных людей, в тюрьмы. Поэтому вам решать, нужна ли вам такая полиция, которая, с одной стороны, якобы взятки не берет, но, с другой стороны, взятку берет со стороны государства. Если полицейский обвиняет невинного человека, если он безмолвно выполняет политический проект приказ своего начальства, он получает сотни и тысячу лари как премиальные. Это не хуже взятки? Я думаю, что это хуже взятки.
Что бы вы сделали бы по-другому, чтобы вы смогли достичь своей цели?
Я думаю, что роковой ошибкой моей было то, что я тогда поддержала Саакашвили. Ни в коем случае нельзя было делать так, чтобы в управление государством пришла одна радикальная сила, сила, у которых не было никаких моральных принципов. А мы прекрасно знали, я из Урабжвани, что национальное движение особыми принципами, моральными принципами не живет. Но, безусловно, у этих людей была большая харизма, а у них была возможность сделать все в правильном направлении. Но я думаю, что действительно роковой ошибкой было то, что мы все поддержали эту одну силу, которая и монополизировала власть. К сожалению, сегодня в Грузии происходит та же самая ситуация. То есть, с одной стороны, власть монополизирована, а с другой стороны, я замечаю попытки монополизировать оппозицию, кого-то подкупать, кого-то как бы убеждать и так далее. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что демократия, она и строится как бы на балансе сил, она и строится на различиях, а не том, чтобы монополизировать или оппозицию, или, или правительство.
В Киргизстане тоже после первой революции, которая была в 2005 году в марте, было очень много разочарования. Революция как бы съела своих детей, но у нас произошла новая революция. А что ждет Грузию, думаете? Как вы предвидите будущее революции?
Я не думаю, что в Грузии хорошо будет развиваться ситуация, потому что правительство откровенно идет к усилению автократического режима. Грузинский народ долго терпит, но в конце концов этого не выдержит. И я предполагаю, что или будет глубокий кризис, который будет в определенное время продолжаться, и потом это вспыхнет и ни к чему хорошему не приведет, и будет действительно очень серьезная дестабилизация в стране, или сейчас все-таки грузинский народ скажет свое слово громко, по крайней мере до выборов или во время выборов, и заставит правительство отойти от того курса, который они выбрали. Иначе, я вас уверяю, Грузия ничем не лучше Белоруссии. Просто в отличие от Лукашенко, Саакашвили хорошо использует западную политику, разговаривает с западной элитой языком и очень хорошо использует антироссийскую карту. Вот здесь он очень хорошо преуспел. И люди, которые привыкли во всем видеть Россию, как раз симпатии относятся к Саакашвили. Вот, в принципе, это то, на чем Саакашвили держится. А так, в стране нет свободного правосудия. Да, это верно, что судьи взятки не берут, но в Грузии существует телефонное право. И любой человек, который имеет проблемы с государством и с правящей элитой, не может найти правду в Грузии. Вы просто посмотрите статистику дел, которыми люди обращаются в Страсбургский суд, и посмотрите статистику проигранных дел Грузии в Страсбургском суде международного права. Вы увидите колоссальные цифры, цифры, которые сами за себя говорят и которые подтверждают, что страна, которая себя называет демократией, не может иметь столько претензий в Страсбургском суде и не может проигрывать массово дела, которые рассматриваются в Международном суде по правам человека. Поэтому здесь ситуация очень тяжелая, к сожалению. Но на самом деле это метастазы, которые изнутри разрушают государственность. Еще раз повторяю, это будет плачевно для грузинской государственности.
Ну вот скажите, сейчас вы так оцениваете, а в то время, когда эта революция происходила, что вообще эти революции означали и означают, по-вашему?
Вы знаете, революция происходит, да, когда правящая элита доводит ситуацию до революции, когда правящая элита не хочет услышать свой народ. То, что в Грузии произошло, это, безусловно, было как бы следствием того, что, к сожалению, Шеварднадзе и его окружение, они просто начали закрывать глаза на те проблемы, которые существовали. Я предупреждала Шеварднадзе еще в апреле 2003 года, что если так будет продолжаться, все закончится революцией. Но, к сожалению, меня тогда никто не услышал. Но, да, в Грузии были все предпосылки для революции, потому что правящая элита была коррумпирована. В отличие от сегодняшней элиты, которому нужно отдать должное, они берут взятки, но определенное количество, серьезное количество, они тратят им на развитие инфраструктуры и на промывание мозгов. То есть они не кладут все в кармане. А министр Шеварднадзе, как бы, они кладут все в карман и практически не управлялось государство. Вот это как раз и привело к тому, что произошла революция. Но главным лозунгом революции были права человека, были демократические ценности. А по всем параметрам мы сегодня абсолютно однозначно можем утверждать, еще раз хочу сказать, это не мои слова, а слова международных организаций разных, которые отслеживают ситуацию в Грузии, и по свободе прессы, и свободе средств массовой информации, и по независимости судебных органов, и по правам человека, и по количеству политических заключенных. Грузия сегодня намного более дальних и задних позициях, чем это было во время Шеварднадзе. До революции рот у нас практически не было ни одного политического заключенного, а сегодня у нас разговор идет о десятках политических заключенных. Поскольку я прекрасно знаю, что на самом деле происходит в Грузии, а как это видно со стороны, я понимаю, что очень сложно будет судить о реальной ситуации в Киргизстане. Я просто очень хочу вам пожелать, чтобы вы смогли избежать тех ошибок, и не только ошибок, а откровенных преступлений, которые совершила наша власть и совершает до сих пор. Я искренне желаю, чтобы у вас все прошло нормально, и чтобы вы смогли построить достойное вашему народу государство.